18. Если у брата есть какое-нибудь дело, и не умеет он его вести сам, то вольно ему взять двоих братьев на совет и на помощь. 19. Дела братские не должны быть выносимы за порог дома братского. Виновный в разглашении по засвидетельствовании двоих должен быть наказан сидением на колокольне и безменом воску. 20. Кто презрит церковным братским судом, тот судится как прослушник церкви. И если в 4 недели не покается, то как поганец и явный грешник отлучается. Священник должен его в церкви пред всеми обличить и от церкви отлучить. 21. Сообщающиеся с отлученными вместе с ними осуждается. 22. Если не имеющий состояния брат занеможет, то братья помогают ему братскими деньгами и ходят за ним в болезни. 23. Брат, которому помогают братскими деньгами в напастях, не платит роста. Давать взаймы должно не тем, которые занимают для какого-нибудь выгодного предприятия из желания обогатиться, но действительно находящимся в большой нужде. 24. Тело умершего брата все братья провожают на погребение в приходскую церковь, и свеча братская должна быть в церкви. 25. Если кто из братьев не явится на заседание или на погребение по важным причинам, то должен дать знать об этом старшему брату. Если же окажется, что препятствий никаких не было, то должен заплатить фунт воску. 26. Каждый брат должен вписать в поминание имя отца своего и матери и всех сродников умерших, а священник Успенской братской церкви должен читать поминание братское за заутреннюю и вечернюю в дни поминовенные и Великий пост по уставу церковному. 27. Ежегодно должны быть 2 литургии за все братство, за здравное и за упокойное, причем раздается посильная милостыня бедным. Но как обыкновенно бывает в обществе, где нет для всех одинаковой безопасности, где господствует право сильного, в отдельных лицах и в союзах лиц является стремление захватить для себя как можно больше силы, которые видят единственное обеспечение против насилия других сильных. Вот почему Львовское братство выхлопотало от Иоакима важное право обличать противных закону Христову, истреблять всякое бесчинье в церкви, право всеобщего надзора и цензуры, из-под которой не был изъят и епископ. 28. Если братство отлучит брата от церкви через своего священника, то протопопы и епископ не могут благословить его до тех пор, пока не покорится братству. 29. Если братья в городе Львове при какой-нибудь церкви увидят или в другом братстве услышат о незаконно живущих, мирских или духовных, то должны удержать их словом или грамотою. Если же не послушаются, то должны донести старшему. 30. Если и епископ будет вести себя незаконно, то и ему должны все сопротивляться, как врагу истины. 31. Если кто-нибудь из братьев будет обвинен пред епископом, то не должен один защищаться, а ждать, пока соберется с ним все братство. При епископе братья сообща должны разобрать дело и судиться по правилам святых отец. 32. Братство Львовское, как старшее, должно обличать всякое другое братство, поступающее не по этим правилам. Никто не может ему сопротивляться, опираясь на давность других братств, несовершенно некоторым епископами установленных. «Повелеваем», – говорит патриарх, – «чтобы этому братству Львовскому все братства повсюду повиновались». 33. Всякое братство в своем городе и в окольных местах и селах обязана знать поведение попов и мирских людей и обо всяком беззаконии доносить епископу. 34. Кто разорит это право церковное, епископ или князь, или простой человек, на таком будет клятва всех четырех патриархов и святых отец седьми вселенских соборов. В то же время Иоаким разослал окружное послание с извещением, что в городе Львове христианская церковь хочет строением поновляться, то есть наукою Писания Святого. Хотят мещане львовские школу основать для поучения детям христианским всякого звания. Будут эти дети учиться Писанию Святому греческому и славянскому, чтобы не был род их христианский бессловесен ради ненаучения. Купили мещане типографию славянскую и греческую, для школы этой потребную за 1500 золотых. Хотят строить церковь новую и дом для школы, типографии и госпиталей. Патриарх просит у всех православных христиан вспоможения на такие богоугодные дела. Между братством, получившим такие права, и между епископом Гедеоном, ревнивым к своей власти, тотчас же начались столкновения. Дело дошло до константинопольского патриарха Иеремии. Тот взял сторону братства и в ноябре 1587 года писал Гедеону. «Мы судили, истинно испытали и нашли в тебе убийцу и ненавистника добру. Не смей ничего говорить против Львовского братства, на котором Бог почивает и славится. И если услышим, что ты возбраняешь дела благие, то будешь отлучен, а потом и другому церковному наказанию подвергнешься». Это грозное послание понудило Гедеона стать на точку зрения скорги, убедиться, как вредно вмешательство мирян в дела церковные, убедиться, что уния с господствующую церковью освободит владык от унижения мирской цензуры. Он сблизился с католическим львовским епископом и в 1588 году изъявил ему желание принять унию. В таком состоянии находилась Западнорусская церковь, когда в 1589 году посетил ее константинопольский патриарх Иеремия, возвращавшийся из Москвы. Мирские люди не замедлили подать ему сильные жалобы на церковные беспорядки, виной которых были епископы порочные и нерадивые. К числу последних принадлежал главный пастырь, митрополит киевский Анисифор Девочка, которому в 1585 году православные галицкие дворяне прислали с сейма следующую любопытную грамоту. «Великому несчастью своему приписать должны мы то, что во время вашего пастырства все мы страшно утеснены, плачем и скитаемся, как овцы, пастыри неимущие. Хотя вашу милость старшим своим имеем, однако ваша милость не заботитесь о том, чтоб словесных овец своих от губительных волков оборонять, нисколько не заботитесь о благочестии. С жалобой на великие несправедливости, нам сделанные, мы приехали на сейм Варшаву в надежде на ваше обещание явиться туда же, чтобы вместе бить челом королю, защищать права и вольности закона нашего греческого. Но, ваша милость, не хотите исполнять своих обязанностей, не хотите быть деятельным при таких великих бедах, больше которых не было и не будет. Во время вашего пастырства вдоволь всякого зла в законе нашем сталось. Насилие святыни, замыкание святых тайн, запечатание церквей святых, запрещение звонить, выволакивание от престола из церквей божьих попов как злодеев, запрещение мирским людям молиться в церквах. Таких насилий не делается и под ногайскими царями, и все это делается в пастырстве вашей милости. Но этого мало. Рубят кресты святые, захватывают колокола в замок, отдают их в распоряжение жидам. А ваша милость, листы свои открытые против церкви Божьей, жидам на помогу даешь. Из церквей делаются костелы иезуитские, имения, церкви Божьи данные, теперь костелом привернуты. В монастырях честных вместо игуменов и братья, игумены с женами и детьми живут, и церквами святыми владеют. Из больших крестов маленькие делают. Что было дано к Божьей чести и хвале, из того святотатство сделано. Из вещей церковных делают себе пояса, ложки и сосуды, из риз – саяны, из епитрахилий – брамы. Но что еще хуже, ваша милость, поставляешь один епископов без свидетелей и без нас, братьи своей, что и правила запрещают, вследствие чего негодные люди становятся епископами и на столицах с женами своими живут без всякого стыда, и детей родят, и других, и других, и других бед великих, и нестроения множества. Наставилось епископов много, на одну епархию по два, оттого и порядок сгиб. Мы по обязанности своей вашу милость остерегаем, молим и просим. Бога ради, вспомни святых предшественников своих, архиепископов киевских, и возревнуй благочестию их, а на нас не прогневайся. Жаль нам души и совести вашей. За все ответ Господу Богу должны вы дать. Анисифор по приезде Иеремии должен был оставить митрополию, и на место его патриарх поставил в митрополиты известного уже нам архимандрита Минского Михаила Рогозу по представлению христианства, то есть всех православных Западной России. Любопытно, что при посвящении Михаила Иеремия произнес следующие многозначительные слова, обращаясь к окружавшей знати. «Если он достоин, то, по вашему глаголу, буди достоин. Если же не достоин, а вы его достойным выставляете, то я чист, вы узрите». Из этих слов ясно видно все значение мирских людей при избрании Рогозы, причем патриарх выделил совершенно свою волю. Мирские люди представили ему незначительного, ему вовсе неизвестного архимандрита, и патриарх уступил их желанию, снявши с себя всю ответственность. Вглядываясь внимательнее в характер и поведение Рогозы, можно понять, почему выбор мирских людей пал на него. В новом митрополите мирские люди искали именно такого пастыря, который не был бы похож на тогдашних западнорусских епископов, не похожих вообще на епископов. Михаил был человек благочестивый, скромный, сравнительно безукоризненной нравственности, далекий от дел насилия. Но, к сожалению, с этими достоинствами частного человека, монаха и епископа, Михаил не соединял других достоинств, необходимых для западнорусской церкви в то бурное время. Не соединял твердости и энергии, был слаб, боязлив, вследствие чего должен был играть такую жалкую, двоедушную роль во время дела об унии. Как бы то ни было, Михаил был избранник мирских людей – и потому должен был держать их сторону, сторону братств. Патриарх действовал в том же смысле. В Вильне 1589 года он издал окружную грамоту епископам о низвержении из сана священников двоеженцев и троеженцев с выговором, что пинский епископ Леонтий утаил таких в своей епархии. В грамоте этой патриарх говорит, что он слышал от многих благоверных князей, панов и всего христианства, и сам глазами своими видел, как позволялось священнодействовать двоеженцам и троеженцам. Тогда же Иеремия благословил учредить братство в Вильне у церкви Святой Троицы, которая обязывалась раздавать милостыню по госпиталям, тюрьмам и нищим по улицам два раза в год – на Светлое Воскресенье и на Рождество Христово. Обязывалась в школе даром учить детей братских и других убогих сирот языкам – русскому, греческому, латинскому и польскому. Для науки школьной содержать людей ученых, печатать книги церковные и школьные на языках греческом, славянском, русском и польском. Иеремия же подтвердил прежние постановления и права Львовского братства, а также и новые. Первое. Не быть другому общественному училищу во Львове, кроме училища братского, в нем одном учить православных детей священному писанию, славянскому и греческому языкам. Второе. Братство имеет право печатать не только церковные книги, часословы, псалтири, апостолы, минеи, триоди, требники, синаксари, евангелие, метафрасты, торжественники, хроники или летописцы и прочие богословские книги, но и другие нужные для училища, именно грамматику, пиетику, риторику и философию. Третье. Священника избранного братства к церкви Успения, епископы львовские, должны благословлять без всякой отговорки и противоречия. Братство же и удаляет от должности священника, если он станет жить неприлично. Но, согласившись на поставление Рогозы по представлению мирских людей, Иеремия спустя немного времени в знак ласки и благоволения своего дал старшинство над всеми епископами, экзаршество, должность старшую в духовных делах, епископу Луцкому Кириллу Терлецкому, видя в нем мужа искусного, ловкого и ученого. Экзаршество или наместничество патриаршия состояло в том, что Терлецкий имел право исправлять всех епископов, блюсти за порядком между ними, негодных извергать. Что побудило Иеремию на установление такой важной должности подле митрополичии, отнять у митрополита почти все значение и передать епископу Луцкому. Успел ли Терлецкий разными средствами подбиться к патриарху, представить ему неспособность Рогозы, опасную силу мирских людей, выразившуюся при назначении Михаила, свою собственную обиду при этом? Действительно ли патриарх, признавая неспособность Михаила в такое опасное и бурное время, спешил облечь властью своего наместника, человека более ловкого и деятельного? А быть может, и сами мирские люди, знатные паны, видя, что обидели Терлецкого, обойдя его митрополией и не желая лишиться помощи такого деятельного и ученого человека, содействовали или, по крайней мере, нисколько не мешали назначению его экзархом. Источники не отвечают на эти вопросы, и потому, оставя все предположения в стороне, заметим одно – что назначение Терлецкого экзархом было странно и вредно.